понимаю. Множество актеров с удовольствием зашибают деньгу, публично появляясь вместо знаменитостей.
Таких людей я считаю проститутками, а не коллегами. Позвольте, я объясню вам свою точку зрения. Разве можно уважать человека, который пишет книги за другого? Можно ли уважать художника, который позволяет кому-то подписывать свою картину за деньги?
Но, возможно, вы чужды мира искусства, сэр, поэтому я попробую пояснить все это на другом примере, более вам понятном.
Смогли бы вы за деньги взяться управлять кораблем, в то время как кто-то другой будет ходить в вашей форме, совершенно не владея искусством управления кораблем, публично называться пилотом? Ну, как?
«А сколько за это заплатят?» — фыркнул Дюбуа.
Бродбенд грозно взглянул на него. «Кажется, я начинаю понимать вас».
«Для художника, сэр, самое важное — слава и признание. Деньги же — просто презренный металл, с помощью которого он может спокойно творить».
«Ха, хорошо. Следовательно, просто за деньги вы этого делать не хотите. Может быть, вас заинтересует что-нибудь другое? А если бы вы знали, что это необходимо, и что никто иной не смог бы проделать все это лучше, чем вы?»
«Допускаю такую возможность, хотя и не представляю подобных обстоятельств».
«А вам ни к чему их представлять. Мы сами вам все объясним».
Дюбуа вскочил с дивана. «Но, Дек, послушай, нельзя же...»
«Отстань, Джек, он должен знать».
«Он все узнает, но не здесь и не сейчас, а ты не имеешь никакого права все рассказывать ему сейчас, подвергая тем самым опасности других. Ведь ты ничего не знаешь о нем».
«Я иду на сознательный риск», — Бродбенд снова повернулся ко мне. Дюбуа схватил его за плечо и снова развернул лицом к себе.
«Сознательный риск? Черт бы тебя побрал, да?
Я давно тебя знаю, но на этот раз, прежде чем ты откроешь рот.
В общем, после этого один из нас точно не сможет ничего никому рассказать».
Бродбенд был удивлен. Он холодно улыбнулся Дюбуа. «Джек, сынок, ты, кажется, считаешь себя достаточно взрослым, чтобы справиться со мной».
Дюбуа уступать, видимо, не собирался.
Бродбенд был выше его на целую голову и тяжелее килограммов на 20.
«Я поймал себя на том, что Дюбуа сейчас мне симпатичен. Меня всегда очень трогали беззаветная отвага котенка, природная храбрость боевого петуха, решимость слабого человека сражаться до последнего, но не быть сломленным. А так как я был уверен, что Бродбенд не собирается убивать его, то следовало ожидать, что Дюбуа сейчас окажется в роли боксерской груши.
У меня и в мыслях не было вмешиваться в их ссору. Любой человек имеет право решать сам, где, когда и как ему быть битым». Я чувствовал, что напряжение возрастает, и вдруг Бродбенд весело расхохотался и хлопнул по плечу Дюбуа со словами: «Молодец, Джек!» Потом он повернулся ко мне и тихо сказал: «Извините, нам нужно на несколько минут оставить вас в одиночестве. Нам с другом надо кое-что обсудить».
В номере имелся укромный уголок, оборудованный фоном и автографом. Бродбенд взял Дюбуа за руку и отвел туда. Там у них завязался какой-то оживленный разговор.
Иногда подобные уголки не полностью гасят звук, но Эйзенхауэр был отелем высокого класса, поэтому все оборудование в нем работало отлично. Я видел, как шевелятся губы, но до меня не доходило ни звука. Зато губы мне действительно было хорошо видно. Бродбенд расположился ко мне лицом, а Дюбуа я мог видеть в зеркале на противоположной стене. Когда я выступал в качестве знаменитого чтеца мыслей, я понял, что в совершенстве овладел безмолвным языком губ. Читая мысли, я всегда требовал, чтобы зал был ярко освещен, и надевал очки, которые, одним словом, я читал по губам. Дюбуа говорил: «Дек, ты проклятый, глупый, преступный кретин. Ты что, хочешь, чтобы остаток своих дней мы провели на Титане, пересчитывая скалы? Это самодовольное ничтожество сразу же наложит в штаны».
Я чуть не пропустил ответ Бродбенда. В самом деле,
самодовольный?
Ничего себе! Умом я, конечно, сознавал, что талантлив, но в то же время сердцем чувствовал, что человек я в принципе скромный.
Бродбенд: «Не имеет значения, что крупье мошенник, если это единственная игра в городе. Джек, никто больше нам помочь не сможет».
Дюбуа: «Ну хорошо, тогда привези сюда Дока Скортия, загипнотизируйте его, вкалите ему порцию веселящего, но не посвящайте его во все подробности, пока с ним не все ясно и пока мы на земле.
Бродбенд. Но Скортиас сам говорил мне, что мы не можем рассчитывать только на гипноз и лекарства. Для наших целей этого недостаточно. Нам требуется его сознательное действие, разумное сотрудничество.
Дюбуа фыркнул. Да что там разумное? Ты посмотри на него. Ты когда-нибудь видел петуха, разгуливающего по двору? Да, он примерно того же роста и комплекции, и форма головы у него почти такая же, как у шефа, но это и все. Он не выдержит, сорвется и испортит все дело. Ему не под силу сыграть такую роль. Это просто дешевый актеришка.
Если бы великого Каруза обвинили в том, что он сфальшивил, он не был бы более оскорблен, чем я. Но в тот момент я безмолвно призвал свидетелей Барбиджа и Бута, что это вопиющее по своей несправедливости обвинение.
Я внешне спокойно продолжал полировать ногти и сделал вид, что абсолютно спокоен, отметив про себя, что когда мы с Дюбуа познакомимся поближе, я заставлю его сначала смеяться, а потом плакать на протяжении 20 секунд.
Я выждал еще несколько мгновений, затем встал и направился в звукоизолированный угол.
Когда они увидели, что я собираюсь войти, то сразу же замолчали. Тогда я тихо сказал. — Ладно, джентльмены, я передумал.
Дюбуа облегченно вздохнул.
— Так вы не согласны на эту работу?
— Я имел в виду, что принимаю предложение.
И не нужно ничего объяснять. Дружище Бродбенд уверял меня, что мне не придется вступать в сделку с моей совестью, и я ему верю. Он утверждал, что ему необходим актер, но материальная сторона дела не моя забота. Одним словом, я согласен.
Дюбуа переменился в лице, но ничего не сказал. Я ожидал, что Бродбенд будет доволен, и с его души упадет камень, но вместо этого он выглядел обеспокоенным.
«Хорошо», — согласился он. «Тогда давайте обсудим все до конца, Лоренцо. Я не могу точно сказать, в течение какого времени мы будем нуждаться в ваших услугах. Но, конечно, уж не более нескольких дней. И за это время вам придется сыграть свою роль только раз или два».
«Это не имеет значения, если у меня будет достаточно времени войти в роль, перевоплотиться. Но скажите хотя бы предположительно, на сколько дней я вам понадоблюсь? Должен же я известить своего агента?»
«О, нет, ни в коем случае».
«Так каков же все-таки срок? Неделя?»
«Наверное, меньше, иначе мы пропали».
«Что?»
«Да нет, это так. Вам достаточно будет 100 империалов в день?»
Я поколебался, вспомнив, с какой легкостью он воспринял мою минимальную цену за небольшое интервью, и решил, что сейчас самое время сделать широкий жест. Я попросту отмахнулся от него.
«Сейчас не стоит об этом. Мне всякого сомнения, что ваш гонорар будет соответствовать уровню моего представления».
«Хорошо, хорошо», — Бродбенд нетерпеливо повернулся к Дюбуа.
«Джек, свяжись с Полем, затем позвони Лен Геттену и скажи ему, что мы приступаем к выполнению плана Мардиграс. Пусть он синхронизируется с нами. Лоренцо!»
Он знаком велел мне следовать за ним и направился в ванную. Там он открыл небольшой ящичек и спросил, «Можете ли вы как-нибудь использовать этот хлам?»
«Да, это действительно был хлам». Что-то вроде очень дорогого и непрофессионального набора косметики, которые обычно покупают юнцы, горящие желанием стать великими актерами. Я взглянул на все это с легким недоумением.
«Если я правильно понял вас, сэр, вы хотите, чтобы я немедленно начал работу по перевоплощению? И вы даже не дадите мне времени на изучение прообраза?»
«Что? Нет, нет, нет. Я просто хотел попросить вас изменить лицо на случай того, что кто-нибудь может узнать вас, когда мы будем выходить из отеля. Я думаю, это вполне возможно».
Я холодно заметил, что быть узнаваемым публикой — это ноша, которую вынуждены нести все знаменитости. И даже не стал добавлять, что наверняка большое количество людей сразу узнает великого Лоренцо, если он появится в общественном месте.
«Окей, в таком случае измените свою физиономию так, чтобы вас никто не узнал», — сказал он и быстро вышел.
Я тяжело вздохнул и стал рассматривать детские игрушки, которые он определенно считал орудием моего искусства. Жирный грим, годный разве что для клоуна, вонючие резиновые накладки, фальшивые волосы, как будто вырванные с мясом из ковра, устилающего гостиную тетушки Мэгги. зато ни единой унции силикоплоти, ни одной электрощетки, вообще никаких современных орудий моего ремесла. Но подлинный художник может творить чудеса даже с помощью того, что можно найти на любой кухне, и, конечно, с помощью своего гения. Я подрегулировал освещение и углубился в творческие размышления. Существует несколько способов изменить лицо так, чтобы не быть узнанным. Самый простой — это отвлечь от лица внимание. Оденьте человека в форму, его наверняка никто не приметит. Смогли бы вы, например, восстановить в памяти лицо последнего встреченного вами полисмена? —